Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем в нашей программе беседовать с обозревателем МИА России сегодня Ростиславом Владимировичем Ищенко. Добрый день.
Добрый день.
Мы очень подробно обсуждали вашу статью и вообще тему Украины. Но давайте немножко отвлечемся, хотя придется, наверное, возвращаться к этому вновь и вновь. Вот хотелось бы порассуждать на такую тему о будущем мира, о будущем глобальной, региональной политики. Вот в каком контексте. Сегодня часто говорят «Запад, не Запад». Судя по всему, возросшее глобальное противостояние диктует сейчас для того, что мы называем коллективного Запада, несколько иные подходы. То раньше это шло по линии навязывания своих вот таких квазидемократических институтов остальному миру. Сейчас все стало, по-моему, гораздо проще. Речь идет о просто навязывании определенных форматов существования для этого мира. А по сути дела выживание. Вот ты либо отказываешься от суверенных своих прав на, скажем, культурную идентичность, на независимую экономику. Ты сделай прозрачным и доступным ресурсы свои, и не только ископаемые, но и человеческие. Ты должен сделать прозрачной для нас свою систему, и не только прозрачной, мы должны формировать систему образования, контролировать силы национальной безопасности и так далее. Если нет, то тогда включается обычный набор политических жестких мер давления, экономических, ну и весь инструментарий санкционных мер, которых мы прекрасно знаем. Но вот я хотел вокруг этой предполагаемой, навязываемой модели развития будущего спросить у вас, а каковы, как вы думаете, шансы для тех, которые не хотели бы попасть под этот каток, который, ну, составляет определенный контрапункт вот этим усилиям? Есть ли контуры какие-то этого нового зарождающегося мира еще в недрах мира, который по инерции, что ли, живет понятиями доминирования Запада?
Во-первых, то, что мы называем западной политикой, это, в принципе, образ действий, имманентный всему человечеству на ранней стадии его развития. Договариваться хорошо, но если договориться не получилось, тогда я заберу силой то, что мне хотелось получить.
Ну, это имманентный колониализм, на самом деле.
Ну да, я говорю, человечество на ранней стадии его развития, ну а колониализм – это ранняя стадия развития нового общества буржуазного. Запад по этому поводу никогда не рефлексировал. То есть, если получается поменять остров Манхэттен на несколько зеркал и бутылку огненной воды, ну и хорошо, значит, тогда индейцы прекрасные люди, и можно с ними некоторое время дружить. Если не получается, их надо просто убить, чтобы не путались под ногами. Причем и убить без затраты особого ресурсов. Продать им, ну, да, лучше продать, можно подарить, но лучше продать чумные одеяла там.
Отравленные виски.
Да, отравленные виски, ну, чтобы просто сами умерли, чтобы не напрягаться. Только прийти и похоронить потом. Это не присуще именно американское отношение к местному населению в будущих Соединенных Штатах, да, на американском континенте. Это, в принципе, поведение, имманентное всему Западу. Да, различались, допустим, формы колониализма французского, британского, испанского в той же Америке. Но в основном они различались не по причине различия подходов самих этих народов или политических структур, а по причине разных экономических моделей, которые формировались на соответствующих колонизируемых территориях. А так, подавляющая эксплуатация, подкрепленная военной силой, ничего другого Запад никогда ничему, никому не предлагал. Повторяю, если получалось договориться на основании западных подходов, пожалуйста, можно договориться. Нам, кстати, тоже постоянно предлагают, чего вы не хотите. Давайте договоримся.
По Украине, например.
Да, да, почему угодно. Можем вообще в глобальном плане договориться. Вы не лезете в наши отношения с Китаем, а мы забудем, что там присоединили к себе 6 регионов бывших украинских. Ну, давайте там проведем демаркационную линию. Ну и что мы не признали? Вы же будете пользоваться. Ну и ради бога. Когда мы говорим, что нам не подходит, они делают козью морду, говорят, как? Мы вам предложили такие прекрасные условия, а вы еще дергаетесь. И другое дело, что у нас томагавк немножко дальше лечить, чем у индейцев, с большим тем самым разрушительным эффектом. Да. Поэтому приходится как-то считаться. Но подход один и тот же. Сейчас то же самое мы видим в акватории Тихого океана, где американцы просто уже собрали фактически антикитайскую сборную, мобилизовали всех своих партнеров. Великобритания уже прислала корабли. Филиппины уже активно с Китаем в контрах находятся. Южную Корею и частично Японию Китаю, судя по всему, удастся отвлечь на КНДР, которая тоже проявляет стремление к поддержке Пекина и к активной военной именно позиции в данном конфликте. Но Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Соединенные Штаты, Канада, частично Япония – это то, что сейчас собираются противопоставить Китаю в тайваньском кризисе. А что такое, собственно, тайваньский кризис? Это повод спровоцировать Китай на войну для того, чтобы в ходе этой войны Китай победить. Причем понятно, что Соединенные Штаты не собираются его оккупировать. Просто они исходят из того, что высадка на окруженный океаном остров в условиях доминирования союзных флотов в Тихом океане и доминирования американской авиации в небе – это крайне сложное и затратное дело. И даже если высадиться там удастся, то поддержать этот десант и развить десантную операцию будет весьма сложно. И они пытаются организовать Китаю просто военное поражение. Следующее. Си Цзиньпин совсем недавно отменил, кстати, наследие Дэн Сяопина, переизбрался на третий срок. Понятно, что в китайской верхушке достаточно большое количество оппонентов этому решению. И понятно, что там идет внутренняя борьба, на данном этапе он победил. Но катастрофическое поражение тайваньской операции, провозглашение независимости Тайваня окончательное, признание его Соединенными Штатами, они сейчас об этом говорят. То есть для того, чтобы спровоцировать Китай на быстрое вступление в конфликт, они говорят, ну мы, в принципе, можем признать независимость Тайваня, а почему нет? Ведь он же де-факто независим. Зачем же делать вид, что мы не знаем, что он независим? Катастрофическое военное поражение, понятно, подорвет позиции Си Цзиньпиня внутри Китая. И даже если он сумеет сохранить власть, то понятно, что это будет ценой внутренней дестабилизации в любом случае и ценой ослабления центральной власти в Китае. Но это то, что Соединенным Штатам надо. Вот сейчас, я думаю, совершенно не случайно в Мьянме, каком-то там из приграничных штатов, где добывается 10% олова, поступающего на мировой рынок, и 90% олова, поступающего в Китай, для китайской промышленности, внезапно активизировались местные мятежники и запретили экспорт олова вообще, добычу, закрыли шахты, запретили экспорт уже добытой руды. Вот если подойти к этому делу с точки зрения экономической логики, да, я контролирую, пусть не алмазные копи, но достаточно, надо сказать, прибыльную добычу олова. Причем добывают его другие, я с этого дела только деньги получаю, да, как контролер. И внезапно я говорю, нет, мы не будем сейчас ничего добывать, экспортировать. И на территории, которую я контролирую, я таким образом создаю социальную напряженность. Потому что закрываю шахты, люди остаются без работы. Эти же мятежники, партизаны, их же кормить не будут за свой счет. То есть я сам подрываю свои позиции вроде бы как. Для чего я это делаю? Все же было хорошо. Очевидно, что это опять-таки это попытка создать очередной кризис для Китая, подорвать его экономические возможности. Да, 90% определенного вида сырья – это не то, что можно моментально заместить. Мы видим, что даже и в отношениях с Россией, в отношениях с Китаем, Соединенные Штаты, учитывая, что военный потенциал позволяет им рассчитывать даже на победу над Соединенными Штатами в перспективе, да, значит, они пытаются перенести боевые действия в сферу экономическую, где они считали себя сильнее, и в сферу информационную, где они тоже считали себя сильнее, более опытными, и пытались подорвать, опять-таки, подорвав экономику, пытались подорвать внутриполитическую стабильность, таким образом этинизировать общество, разрушить государственные структуры и победить так, как они победили в 17-м, как не победили в 91-м Россию, вот, или Советский Союз. Этот подход, опять-таки, он не нов, да, для Запада стандартная ситуация. Просто с течением времени меняются народы, меняются страны, меняется техника, техническое обеспечение, соответственно, немножко корректируются вот эти вот технологии реализации подобного рода мероприятий.
Ну, вот, и тем не менее, такая тактика, а может и не тактика, а стратегия, ослабление через, не через лобовое какое-то, да, столкновение, а через вот Украина ослабляет Россию, Тайвань должен, по идее, если разжечь же здесь пожарчик, а он не будет пожарчиком, он, конечно, перерастет в пожар, то он ослабит Китай, это понятно, но а вы думаете, что Китай не оценивает трезво в этих угроз? И можно ли спрогнозировать поведение Китая?
Но мы же тоже трезво оценивали угрозы и даже пытались их избежать. То есть на протяжении 8 лет мы откладывали конфронтацию. Но откладывать вечно, если тебя хотят спровоцировать на войну, рано или поздно спровоцируют. Откладывать вечно нельзя. Можно выбрать момент, который ты считаешь более удобным, когда ты на эту провокацию поддашься. Но нельзя откладывать ее вечно, потому что рано или поздно тебя поставят перед выбором либо воевать, либо капитулировать. И других вариантов не будет. И они сейчас активно к этому подталкивают Китай. Подчеркиваю, не просто мы провели мобилизацию всех своих сил. Они создают... Ну, понятно, нам-то с нашими проблемами плевать на то, что там какой-то там тайваньский вице-президент, да, приехал в рамках визита в Парагвай с нас в Соединенных Штатах. Да?
Угу.
Ты что-то там сказал про то, что Тайвань, в общем-то, не прогнется под Китай, будет бороться за свою независимость там, и так далее. Но для китайцев это плевок в лицо. Потому что до сих пор не только Соединенные Штаты признавали единый Китай и политику единого Китая, то есть признавали Тайвань китайской территорией, но и тайваньское правительство, в принципе, не выходило за рамки этого консенсуса. Да? Я прекрасно помню, как я в 93-м году в Англии беседовал с тайваньским представителем, торговым представителем, он подчеркивал, что, ну да, это наше посольство называется торговым представительством, потому что вот у нас есть такие проблемы с Китаем, да, чтобы его не раздражать, мы работаем под флагом торговых представительств исключительно, за исключением стран, которые признают Тайвань и к которым, соответственно, у Китая нет дипломатических отношений. Но на тот момент Тайвань, кстати, выполнял вот эти вот, кстати, условия консенсуса. Да? Мы не называем послов послами, мы не ведем политическую деятельность, мы не совершаем визиты в соответствующие страны, мы не принимаем у себя их политических деятелей. И Китай подчеркивал, мы не имеем ничего против того, чтобы Тайвань развивал экономические отношения со всем миром, потому что Тайвань – это Китай, рано или поздно он будет Китаем не только де юре, но и де факто, и в таком случае развитая промышленность на Тайване никому не мешает.
Ну, и уже, по крайней мере, до нынешней конфронтации Тайвань поставлял очень важные критические материалы.
Совершенно правильно, и сейчас
Китаю.
Еще пока поставляют.
Ну, чипы – это только одно, но важное обстоятельство.
Да, а сейчас мы что видим? Мы видим вначале демонстративный визит Пелоси на Тайвань. И теперь вот демонстративный визит Лая, тайваньского вице, Уильяма Лая, тайваньского вице-президента в Соединенные Штаты с соответствующими демонстративными заявлениями. Опять-таки, учитывая, кстати, восточные традиции, восточный менталитет и так далее, от Китая требуется какой-то ответ. Ну, на Пелоси они как-то отвечали усилением военной активности вокруг Тайваня. Там постоянно проводили учения, значит, постоянно самолеты пересекали срединную линию в Тайваньском проливе, корабли там, вплоть до того, что окружали уже даже Тайвань там, и так далее.
Блокады, да.
Да, имитировали блокаду Тайваня и т.д. и т.п. Но сейчас, получается, надо поднимать ставки выше. Повторяю, провоцируют и филиппинцы, которые, значит, ладно, там, допустим, это вторая отмель Томаса, значит, достаточно спорная территория. И вроде бы как она находится в филиппинской исключительно экономической зоне. Но по поводу этих спорных территорий Вьетнам, Малайзия, Филиппины и даже Япония с Китаем спорят уже на протяжении чуть ли не 100 лет с разного рода успехом.
Ну, тогда не только Тайвань, может быть, и,
да,
и яблоком раздора,
да,
в этом.
Но веке. Они сейчас подчеркнуто разместили там на этом утопленном корабле на отмеле или гарнизон военный, значит, и снабжают его продуктами, водой, боеприпасами. В принципе, надо просто посмотреть, есть картинки этого корабля, да, то есть понятно, что этот военный гарнизон живет там в ужасающих условиях, независимо от того, какие продукты им туда привозят. Но, тем не менее, это точно так, как Украина в свое время разместила гарнизон на острове Змеиный для того, чтобы доказать, что он остров, а не скала в открытом море. Хотя продукты, воду и так далее, это надо завозить снаружи. То есть, таким образом, он является скалой фактически. То есть, умышленно, я бы сказал, военизирована проблема, да? И, естественно, реакция Китая, которые тут же, значит, попытались блокировать этот гарнизон, прервать доставку туда продовольствия и все остальное. Но Филиппины уже заявили, мы все равно будем. Значит, следующий этап – это послать караван туда в сопровождении вооруженного эскорта. Ну и что тогда? Вопрос о вооруженном столкновении. И это происходит по всему Тихому океану. То есть Китай сейчас обкладывают со всех сторон, и со всех сторон подталкивают к решению. Дальше же будет хуже. Ну, точно так же, как нас подталкивали. Смотрите, не хотите сейчас, будет хуже. Да, мы можем договориться обо всем, но Донецк все равно будем обстреливать. Да, мы будем все равно вооружать и оснащать украинскую армию, значит, для того, чтобы она рано или поздно получила перевес над республиками Донбасса. И тогда, когда она атакует, России все равно придется либо вступить в войну за республики Донбасса, потому что сами они не устоят, либо же слить политическую позицию, то есть де-факто капитулировать. В такую же позицию сейчас ставят Китай, абсолютно в такую же, обкладывая по всему периметру его границ, да, у Соединенных Штатов не получилось с Индией. Индия заявила фактически, что она будет придерживаться нейтралитета, и что с Китаем она будет поддерживать нормальные торговые отношения, в том числе в рамках ШОС. Но Соединенные Штаты пока что активно нейтрализовывают Иран. Они договорились об обмене заключенными, они договорились о разморозке иранских авуаров, они договорились о снятии проблем по иранской ядерной программе. И там, судя по всему, так сказать, серьезный объем договоренности, потому что Саудовская Аравия начала открывать закрытые диппредставительства в Иране, ранее закрытые, когда они пошли практически на разрыв дипотношений. А Израиль бьется в истерике, потому что для него это абсолютно неприемлемая ситуация, когда с Ирана вот-вот могут снять санкции и так далее. Но Соединенным Штатам сейчас важно выключить Иран не как союзника Китая, потому что Иран не может послать серьезные боевые корабли, в отличие от России, в Тихий океан, и никак не может поддержать именно конфронтацию Китая в Тихом океане. Для Соединенных Штатов важно, чтобы Иран не создавал им проблем в зоне Персидского залива сейчас, в данный момент. И они пытаются поэтому выйти с ним на такие договоренности. Вроде бы как союзные связи Ирана там ни с Россией, ни с Китаем не разрываются. Но напряженность здесь снимается, можно перенести усилия на зону Тихого океана. Вот они активно работают, повторяю, над мобилизацией своих союзников, над выключением из игры потенциальных союзников Китая. Они нам создают проблемы. Вот сейчас Польша постоянно увеличивает контингент на белорусской границе. Но это же, опять-таки, даже понятно, что это проблема для нас. Это вопрос, который будет все время находиться, так сказать, в зоне особого внимания, который будет требовать в том числе и военного ответа. Да? Не войны с Польшей, но укрепление обороны на западном направлении. А каждый солдат, который послан на запад, это солдат, который не может находиться на востоке.
Ну, а вот в контексте того, о чем вы говорите, Северная Корея, как бы вы прокомментировали визит министра обороны Шойгу туда, ведь это спустя сколько лет, там я десятки лет не было, ничего подобного. Это вписывается в ту общую картину такой растущей напряженности и воспаленности, я бы сказал, региона.
Министр обороны, значит, надо учитывать его функции. Да, это в основном военно-техническое и политическое сотрудничество. То есть дальше, если будет достигнута договоренность о совместных там учениях, о развертывании совместных сил, этим будет заниматься Генштаб. Тогда мы увидим визиты, кстати, уже генералов друг к другу, значит, и, скорее всего, закрытые переговоры, без каких-то не было сообщений в прессе. А ну, у нас, опять-таки, есть вопрос, мы вполне можем закупать, в том числе и в Северной Корее, дополнительные боеприпасы для той же самой Украины, потому что здесь, как показывает практика и опыт, лишнего нету, да, лишнего не бывает. Ну и понятно, что с учетом, главное, это нарастающая напряженность в Юго-Восточной Азии. То есть Россия формулирует свою позицию, Россия достаточно активно сейчас взаимодействует с Китаем, последние месяцы учения проводим практически постоянно. То самолеты...
Их масштаб расширяется.
Да, нарастает. Значит, то самолеты облетают Японию, то совместное патрулирование у границ Соединенных Штатов авиационное, то совместное патрулирование кораблей в акватории Тихого океана, то визит китайских кораблей в российские порты, то визит российских кораблей в китайские порты. Последнее место происходит постоянно. Северная Корея объективно и наш китайский союзник просто потому, что Корея прекрасно понимает, что без России и Китая она существовать не будет, и ее дожмут. Соответственно, в случае любой серьезной конфронтации Корея будет активным игроком. И понятно, что нам надо свои планы скорее коррелировать. В первую очередь, это политические планы. Потому что, опять-таки, у нас разная традиция дипломатической активности. Да? Корея даже из всех восточных стран отличается особой суровостью своих заявлений. Это, правда, чисто компенсируется тем, что они не всегда или чаще всего не реализуются. Но бывает, что реализуются. А у Северной и Южной Кореи есть богатый опыт противостояния вдоль демаркационной линии, в том числе взаимных обстрелов артиллерийских. Это ведь тоже способ спровоцировать конфликт для тех же Соединенных Штатов тогда, когда им выгодно. Поэтому нам свои военно-политические действия с КНДР необходимо на ближайшее будущее согласовать, причем согласовать достаточно точно, я бы сказал, выверенно, для того, чтобы не было разночтений не только в заявлениях, но и в действиях последующих.
Спасибо. Ну, вот вы упомянули Прибалтику, позицию плюс Польша, скажем так, да? Ну, давайте взглянем на эту ситуацию. Минск все больше высказывает опасения по поводу того, что творится на его границах, и эти опасения встречают конечно, понимание в Москве, учитывая как мы ту сцепку, в которой мы сейчас вошли, причем я придаю этому как раз позитивный смысл, учитывая то, что происходит на Украине, конечно, Белоруссия себя... Вот все-таки нам надо как-то иногда жить в великой державе, это, конечно, хорошо, это здорово. Но нам надо понимать, да, ощущение тех, кто живет в Беларуси. И хотя они понимают, что Россия придет, заявления были сделаны достаточно определенные, что любая угроза безопасности Беларуси будет воспринята Россией как угроза безопасности России. Но, тем не менее, все равно люди себя ощущают, на, во-первых, на передней линии, да, сейчас, которая так воспалилась. И понятно, что люди беспокоятся, когда они там в нескольких километров узнают о том и видят, наверное, как размещаются тысячи и тысячи солдат, которых там не было. Польша довела до 10 тысяч, это эквивалентно там, двум бригадам, до 8, по-моему.
Точно. Сейчас там уже 3 дивизии развернуты.
Ну, вот. И, конечно, ощущение белорусов такое, я бы сказал, напряженное, мягко сказано. Вот могут ли поляки вместе с прибалтами спровоцировать инцидент, похожий на то, на тот, который в свое время Германия спровоцировала на территории Польши?
Угадается.
Захват радиостанции, да, известный, с переодеванием, переобуванием. Возможно ли такой ход развития событий?
Лукашенко на протяжении почти 30 лет, 20 с лишним, больше, чем 25, создавал себе имидж сильного лидера, который на любую угрозу немедленно отвечает контругрозой. И сейчас он находится в ситуации, когда на белорусские границы явственно происходит военное давление, и оно нарастает. Выступить без России он, в принципе, не может, понятное дело. Потому что белорусская армия просто в единственном числе не выдержит конфронтации даже с Польшей. Но, учитывая, кстати, его достаточно взрывной характер и имидж, который он себе создал, а ведь на определенном этапе, имидж начинает диктовать и условия поведения определенные. То есть, надо его придерживаться дальше. Американцы могут рассчитывать на то, что при помощи там, своих польских коллег они просто спровоцируют на какие-то минимально активные действия. Достаточно пару выстрелов на границе, из этого можно дальше уже раздувать любой конфликт. Вот они могут рассчитывать, что они спровоцируют Белоруссию там, на пару выстрелов. Тут же как? Мигрантов постоянно продолжает Лукашенко транзитировать через Белоруссию к польской границе. А поляки уже не просто развернули там дополнительные военные силы, потому что, говорят, пограничники не справляются. Они вполне официально разрешили военным применять оружие на поражение против прорывающих через границу мигрантов. А выстрел в сторону на границе, он всегда там может...
Не туда залететь.
Да. Или его могут воспринять неправильно. И прозвучит ответный выстрел. Или не прозвучит, но скажут, что прозвучал. Вот. И после этого вполне можно разворачивать, кстати, провокации. Можно разворачивать провокации даже на основании заявлений. Вот я же повторяю, что Лукашенко привык выстраивать имидж такого крутого парня, который на все ответит. Значит, и вот он приезжал к Путину и говорил, тут меня вагнеров просят там, в поход чуть ли не там, на экскурсию в Варшаву, значит, там и в Жешов, по-моему. Значит, поляки тут же это подхватили и стали раздувать из этого огромную угрозу Польши. Под это дело уже вначале заявили о развертывании саперного батальона.
Тема была риторическая, они из этого сделали даже конкретику.
Причем понятно, что саперный батальон в Августове они бы разворачивали бы и так, и так. То есть, это уже было подготовленное решение. Они его только озвучили. Понятно, что там 6 тысяч дополнительных солдат на границу не перебросили и так, решение было уже подготовлено. Но они прицепились к заявлению и сказали, видите. А мы, кстати, посмотрели, там 3 или 4 вагнера там где-то были в районе границы. Это ужасная угроза, поэтому надо немедленно усиливать свою обороноспособность. И речь идет о тысячах военнослужащих, которые под это дело были переброшены к границе. Они будут ловить и на заявлениях и так далее. И достаточно будет сказать, что пусть попробуют, а мы ответим. И они скажут, так вот только что ответили. Стреляли в нас. Даже раненого покажут или убитого.
Бучу какую-нибудь, но в миниатюре.
Да.
Спасибо. Спасибо, Ростислав Владимирович Ищенко. отвечал на мои ваши вопросы в программе «Визави с миром». Спасибо большое. Будем все-таки надеяться. А на что надеяться, кстати?
На лучшее, но готовиться к худшему.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.